Друзья мои, представляю вам супругов Олега Валентиновича и Наталью Валентиновну Соколовых. Они будут рассказывать, может быть, не только сегодня, а и с продолжением. Они будут рассказывать так, как никто из нас с вами еще не умеет рассказывать. Поэтому обращаю ваше внимание как на содержание, которое вы будете узнавать, так и на то, как это раскрывает, над чем думает, как ищет это содержание Олег Валентинович вместе с своими единомышленниками, коллегами. Итак, сегодня первая встреча у Антония Семеновича Макаренко. Если что-то...
Положите ее.
Чтобы не мешал? Конечно. Сейчас.
А это что у нас?
А вот, кстати, хорошо, это как раз раньше других пригодится, поэтому я здесь положу под рукой. А это все уже теперь...
Это не нужно?
Да, это уже теперь я все вынул.
Этот лишний?
Это лишний. Так, вот это все нужно.
Это оставляем.
Это все оставляем.
А вот это чей компьютер?
Ваш.
Возьмите, ребят.
Чуть-чуть его отодвиньте.
Ну, для чего лежит, если он не использует?
Чуть-чуть.
Возьми, забери.
Вот это все, положи свои. Чтобы не забыть. Некоторые специально.
Забери его.
Так.
Это просто провод. Просто бросьте на пол. Легче.
Да.
А вот это что у нас?
Не мешает.
Не мешает.
Нитку.
Ну, мы его тогда вот так закроем.
Алексей Юрьевич, вы сейчас фотоаппарат спросили.
Алексей Юрьевич, спросите.
Саш, ты умеешь?
Фотографировать, конечно.
Ну, конечно. Саша снимает нормально.
Только не...
А кого снимает?
Подожди. А, нажимать сводки. Только там может быть не очень сильный заряд батареи, поэтому периодически вот этой кнопочкой.
Это
спуск, да. Вот он выдвигается, и все. Остальное только одной кнопкой работает, и все сам резко снаводится.
Вас и вас, да, сфотографируете?
И вас.
Да всех можно. И с угла, по-всякому. Вообще мне не мешает, когда я привык, и когда, если кто-то ведет какую-то съемку, мне это абсолютно не отвлекает. Вот. Я думаю, сегодня такой день, когда... В семинаре вполне уместно поздравить со светским праздником, с Днем защитников Отечества, правильно? Вот. И как-то так получилось промыслительно. Я спросил у Алексея Юрьевича, специально вот эта встреча назначена была на этот день праздничный. Алексей Юрьевич говорит, нет, говорит, просто как-то так совпало по вашему расписанию. А я, когда случается что-то немножко необычное, ну, как говорят, случайно, вспоминаю, уж не помню, откуда взял, если вы знаете, подскажете, откуда это, что случайность – это один из псевдонимов Бога. А если это так, а я думаю, ничего страшного, если мы предположим, проходите, представляете, а если это так, то тогда, наверное, полезно при каждой случайности немножко задуматься. А может быть, это за что-то, ну, хорошая случайность – это как бы подарок, награда, плохое – как наказание. Если это что-то плохое, да, плохое, значит, или за что-то, что было, или, а вдруг это, как бы сказать, предостережение против чего-то, по поводу чего-то, что грядет, а об этом не думаешь. А вот когда случается что-то такое, ну, грубо говоря, споткнешься, вот, и упадешь, начинаешь думать. Так вот, может быть, не в ту сторону пошел. Это я так, приблизительно. Так вот, если заранее не было придумано, что делать эту встречу в День защитника Отечества, то я сразу думаю, к чему бы это? И точно понимаю, сразу понял, почему. Потому что вот уже четвертый раз я приезжаю, четвертый год к вам в семинарию, и всегда не хватает времени поговорить вот достаточно основательно вот на эту тему. Почему? Потому что в основном-то эта тема связана не с самим Антоном Семеновичем, а с его воспитанниками. Умер-то он в 1939 году, а воспитанники-то его и пошли на фронт, и все, безусловно, воевали мужского пола, да и не только мужского пола. К сожалению, очень многие не вернулись, погибли. И они не опозорили своего учителя, потому что практически все с орденами и медалями, кто живой вернулся. И был герой Советского Союза, такой цимбал. Ну, нужно лишнее время рассказывать об его подвиге. Там один против нескольких танков сражался успешно. Так вот, и совершенно удивительный был случай с одним из его самых трудных воспитанников, который от него даже уходил было, потом возвращался. Ну, если кто читал Петровскую поэму, там он Семен Карабанов, настоящая фамилия, значит, Семен Колобалин. Так вот, что с ним приключилось в связи? Вот началась война, призывают, и он говорит, что вы меня берете в обычные войска? Я вам должен Гитлера привести. О, взяли его в разведшколу сразу. 2 недели учили быть разведчиком, и самолетом закинули уже на оккупированную немцами территорию. Несколько человек. Но так случилось, что то ли ветер, то ли еще что, всех разметало парашюты. И он оказался, приземлился один, поблизости никого из этой команды нет. Заночевал в стогу, холодно было. А утром пришли бабы с вилами, за сеном, пырнули и в него попали. Уж тут как спрячься. Обнаружили, испугались, вызвали полицаев и его куда-то там оказался в концлагере. И вот этот Колобалин, который, ведь к Макаренко он попал как? Он сидел в тюрьме, и его должны были бы расстрелять, потому что он создал банду 40 вооруженных конников, грабили, насиловали, и никто их не мог долгое время остановить, побороть. И вот так случилось, что все-таки банда была разгромлена. Кем? А оказался во главе отряда его родной брат Колобалин. Их было несколько братьев. Первый погиб, он на красных воевал, и даже Семен у него какое-то время там был. Потом он откололся и создал собственную банду и грабил вовсю. Так вот, другой его брат сумел, и вот привозят его связанного. Брат говорит, развязать. Развязали. Он взял хлыст и этим хлыстом своему младшему, как даст по физиономии, завязать и в тюрьму. И вот он сидел. Его должны бы расстрелять, а по возрасту не получается. Я даже немножко удивляюсь. Так вот, говорят, бесцеремонно ведь действует. Нет, вот почему-то церемонились. Долго сидел в тюрьме. И выпустить его боятся. И расстрелять нельзя. И вот он был первый, кого Антон Семенович выбрал. Когда говорят, что... А это расхожая легенда. Вообще Макаренко это настолько... Можно толстый том написать, легенда о Макаренко. Так вот, одна из расхожих легенд, что его обманули. Фильмы там про него документальном обманули. И привезли ему великовозрастных бандитов, которые занижали свой возраст, чтобы не попасть под расстрельную статью. То есть старше 18 лет, документов нет. А раз нет документов, значит не расстреливают, надо искать. И вот он, Колобалин, был как раз из этой категории. Так вот, значит, на самом деле получилось так, что вот первые самые страшные бандиты, среди которых были убийцы, значит, вот, самые первые, это не обманули его, кто-то там привезли. Он сам их выбирал. И очень долго, и очень тщательно. И более того, он придумал, что попасть в колонию, все эти 5 должны по-разному. Вот Колобалина он сам повез. И даже, когда... Ну, там все-таки, наверное, надо, поскольку это главный, один из главных персонажей в Петровской поэме, и поскольку во время войны он лучше всех отличился, наверное, можно этому воспитаннику несколько лишних минуточек добавить, потому что первая встреча Макаренко считал всегда очень важной. И то, что казалось тому же Колобанину случайным, на самом деле было все очень продумано. Маканин какой термин? Инструментовка. Так вот, он очень многие свои поступки инструментовал, размышлял, выбирал какой-то вариант. И он понимал, что от первых будет зависеть очень многое потом. Так вот, он, уже ознакомившись личным делом Колобанина, тщательно его изучив, наконец просит, чтобы ему с ним свидание в тюрьме обеспечили. Вот. Об этом вспоминал сам, значит, Колобанин, но я обратил внимание, что он несколько раз вспоминает, это есть в книжках, но немножко по-разному. Вот, наверное, не ожидал, что кто-то будет сравнивать эти его воспоминания. Но суть примерно одна и та же. Так вот, значит, а он был же очень такой артистической натуры, хороший выдумщик, поэтому у него все это красочно получалось. Значит, по одной из версий Макаренко заходит в камеру, там какой-то котелок стоит, он опускает туда руку, поднимает, там какая-то труха вареная или картошка, значит, что-то такая, слизь, и так вот поднял и говорит, и что, и ты это ешь? А тот не знает, что ответить. Вот что выбирает, что там, что принесли, то и ест. Так. Вот, значит, ну, другие версии чем-то похожи, что встретился не в камере, а начальник сидел рядом тюрьмы, и, значит, там была встреча. Ну, в общем, значит, получается так, что Макаренко ему говорит, да вот, я слышал, что ты из крестьянской семьи, значит, умеешь землю обрабатывать, а вот я сейчас создаю такую вот артель, где, так сказать, будет земля, значит, можно будет разводить там птицу, значит, какую-то там скотину, вот, и мне нужны такие хлопцы, которые бы вообще могли что-то такое руками делать, чтобы кушать сытно, а не так вот. Вот, пойдешь ко мне? А тот тоже удивляется, он сидит в тюрьме, а у него еще спрашивают, пойдешь, не пойдешь, ну, не возражаю, мол. И вот его выводит из тюрьмы Антон Семенович. А сам он потом вспоминает, а документально-то еще не оформлено, он же расписку никакую не написал, акты никакой, он принял, выводит бандита за ворота, тот сейчас убежит, и что, кто отвечать должен. Вот, значит, и выходит и говорит, ой, я башлык забыл, подожди меня там, уже за воротами, я пойду башлык один. А Колобанин, ну, внимательный был, он потом через несколько лет спросил, Антон Семенович, а почему вы... Сказали, что башлык забыли, он же у вас на голове был. Да, говорит, мне нужно было за тебя расписаться в документе, а я не хотел унижать твое человеческое достоинство при тебе расписываться. Ну, согласитесь. О чем Макаренко думает, да? Не унижать достоинство человека, расписаться, что ты из него взял как бы на пороки из тюрьмы, да? Вот. Значит, у Колобанина, конечно, была возможность тут же убежать и, так сказать, все бы. А вот психологически Макаренко правильно рассчитал. И Колобанин говорит, да я, говорит, конечно, мог убежать, но мне было любопытно, ну что он такой за чудак? И мне хотелось получше разобраться с этим чудаком, так сказать, а убежать я и потом всегда успею. И, кстати, он от Макаренко потом ушел, когда там... Уже больше года прошло, а потом вернулся тоже через какое-то длительное время. Так вот, значит, и вот, а другой, значит, другого привезли к Макаренко, как это называется, на черной карете, под усиленным конвоем, несколько часовых там его привели и дали его, так сказать. А третий он сказал, значит, ну... Дайте ему какой-нибудь запечатанный пакет, и пусть сам ко мне, и адрес, и пусть сам найдет. И вот так вот каждый появился совершенно по-разному. И что любопытно, что, так сказать, во всех случаях было в точку. То есть вот с учетом того, что Макаренко узнал из личных дел, он подобрал такой способ первого общения с своими будущими воспитанниками, которые, ну, то, что называется, личностный подход, да? Вот, и при этом надо сказать, что до этого он никогда в жизни ни с каким криминалом никакого отношения не имел. И не работал, и не видел, и даже не встречался, то есть впервые в жизни. Вот. И еще что самое удивительное на этот счет, он возглавил-то то, что называлось школа-интернат для социально дефективных детей номер 7. А первых воспитанников взял уголовник. Если бы не те смутные времена, еще гражданская война где-то шла, его бы сразу вызвали бы и сказали: ты что делаешь вообще? Ты чем руководишь? Детским учреждением. Зачем тебе уголовники? Да еще из тюрьмы. А если разбегутся и прочее? Кто за это отвечать будет? И вот, видимо, предполагая, что такого рода поступки могут для него обойтись боком с самого начала, он подстелил соломки. И вот, вот гениальность Макаренко можно увидеть в каких-то совершенно таких ситуациях, про которые макаренковеды, мимо которых мимо проходят и как бы просто не замечают. Он решил, что если уж создавать нечто такое, то хорошо бы стать депутатом. И его избрали депутатом, там, чего, Полтавского горсовета. А вот когда он стал депутатом, он решил, что теперь можно из тюрьмы брать и не накажут. Так оно и получилось. Инструментовка. Как депутат он ничего не делал весь срок. Но все знали, что он депутат. Поэтому, когда шел разговор о том, что он чем-то удивлял начальство, они понимали, что они имеют дело не только с бывшим учителем, а они имеют дело с депутатом, представителем власти. А вот макаренковеды это почему-то все обходят, кроме немца Хильга. Ну, немецкие шпионы всегда славились, так сказать, дотошностью. Вот, значит, он, я даже думаю, он бы на меня не сильно обиделся. Вот, увы, приходится признать, что среди всех макаренковедов, а их было очень много в истории, вот самые лучшие два живы до сих пор, это наш Анатолий Аркадьевич Фролов, доктор педагогических наук, много лет руководил лабораторией, создал, руководил в Нижнем Новгороде. Лаборатория существует и сейчас, но теперь его помощница уже тоже доктор наук, и, так сказать, продолжает руководить лабораторией. Еще там есть сотрудник один, Илалдинов, вот, и Аксенов. А есть лаборатория в Германии, которая была создана намного раньше, по изучению Макаренко, намного. Значит, вот в этом году будут отмечать 50 лет в Марбурге. Там есть университет, в структуре университета там педагогический какой-то, значит, институт, а в структуре этого института лаборатория называется Макаренко-реферат. И вот этот Гёц Хилик еще тогда был молодой, сейчас он очень пожилой, 50 лет в этой лаборатории шпионит. И в отличие от наших макаренковедов, которые приезжали в архивы и что-то переписывали в тетрадочку, какие-то документы, Гёц Хилик сумел организовать фотопересъемку архивов и изучал эти архивы уже у себя в Германии по фотографиям. Наши то ли не могли сообразить, то ли денег не хватило, чтобы сфотографировать. Ну, и поэтому получилось, что за 50-то лет немцы архивы знают лучше, чем наши несчастные, приезжающие из Нижнего Новгорода и что-то там успевающие за несколько дней полистать. Вот. Но, тем не менее, и в Новгороде издали уже несколько томов документов поэтапно о Макаренко. И мне, нам недавно прислали один из последних, предпоследний том, у них еще один ожидается. Вот, именно документы. Вот. И Гёц Хилик, значит, издал на Украине книжку, она вот всего 100 экземпляров, и мне очень, я считаю, повезло, что дали на месяц одну из 100 экземпляров, выданных на Украине на русском языке, почитать, и вот я, значит, что делаю. Но с условием, что я не буду нигде ничего публиковать, вот, такой, я вообще удивляюсь, вот, немцам, вот, что это за прижимистость такая, да? Ну, радовался бы, что его труды, он старенький, нет, вот прочитайте, ну, не, вот никак. Ну, мы что сделали, Наташа? Я не просто читаю. Вот, я читаю вслух, на камеру записываю. Вот так вот. Так что, ну, при желании можешь сделать видеоролики, там где-то разместить. Ну, пока он жив, я делать не буду. А дальше посмотрим. Так вот, значит, он тоже. И вот они соревнуются. Соревнуются много-много лет, кто вот лучше, полнее Но они соревнуются не только ведь в изыскании материалов, а ведь одни и те же документы, вы знаете, в суде можно же по-разному истолковать. Для чего существует адвокат, для чего существует прокурор, один в одну сторону гнет, другой в другую сторону гнет. Так вот, Фролов тоже занимается комментариями, но в меньшей степени. А вот Гёцхельк любит, так сказать, покомментировать. И особенно ему нравится уличать наших отечественных макаренковедов, в свое время советских, в том, что они, значит, допускали неточности. И вот буквально вчера я прочитал, мне это очень понравилось. Но говорит, ну почему эти советские макаренковеды верили Макаренко на слово? Где-то чего-то биографию написал, еще там где-то чего-то. И они это печатают, как будто так на самом деле было. Гёцхельк, он все перепроверяет, ни одному документу не верит и находит очень любопытные вещи, на которые никто никогда не обращал внимания. Ну, например, когда он решил поступить в Москве в 22-м году, значит, в Институт организаторов народного образования, вот, правда, он там 2 месяца проучился и оттуда смылся, потому что понял, что там ничему хорошему так его и не научат, а за колонию свою все-таки переживал. Они еще всего там 1.5 года с ним были, и, конечно же, там еще было много работы. Вот, поэтому он сказал, что якобы там случилось что-то такое ЧП, и поэтому он вынужден, значит, покинуть эту учебу. Вот, значит, здесь 2 любопытных момента. Значит, первый, ну много, но вот 2 особенно. Значит, первое, чтобы туда поступить без экзаменов, он написал документ, назвал его место коллоквиума. И описал, как бы сказать, свои познания в области педагогики, психологии, там, философии, что он читал, что ему нравится, что не нравится. И его по этой бумажке приняли, да. Так вот, в этой бумажке Филик обнаружил, что он написал, что руководил до Октябрьской революции школой, в которой было 1000 учеников. А Гёцхельк говорит, ничего подобного, по архивам больше 400 никогда не было. Чтобы поступить, вот он приписочкой 2 с лишним раз. И поступил. Ну, я думаю, чтобы и без приписки его все равно, наверное, взяли. Но вот, тем не менее, он не считал это. И вообще у него есть такая фраза, по которой можно долго дебатировать. Есть фраза, что я считаю воспитательным то средство, которое ведет к цели. И рядом с этим он говорит, нет таких педагогических методов, которые во всех случаях были бы только положительными или только отрицательными. Один и тот же метод, прием, может быть в одном случае положительным, в другом отрицательным. Как тогда вообще воспитывать, как учебники писать, да? Если, так сказать, нет абсолютно хороших и абсолютно плохих методов. Так вот. И, значит, он, вот он и говорит, что я считаю воспитательным то средство, которое ведет к цели. Ну, кто-то может сказать, к этому иезуиту что-то такое было похоже, да? Цель оправдывает средства. Вот, значит, опять же я хочу сказать, что, наверное, вот это абсолютно, эту формулу считать вредной или полезной нельзя. Опять же, как Макаренко говорит, так сказать, вот если это идет на благо, значит, тогда вот. И вот он действительно, многие удивляются. Сразу опять же скажу, хотя это к празднику сегодня еще не относится, а я эту тему хочу все-таки продолжить. Вот, значит, и колобально я вернусь. Так вот, сейчас, о, вот тут чуть-чуть я соскочил с мысли. Наташ, следишь за моей мыслью? Ты лучше меня следишь. Откуда я соскочил? У меня как дерево разветвляется, и поэтому я обычно вспоминаю, на каком сучке сидел, на какой ветке. Вот, а сейчас...
Ну, то, что Хилик и его изыскание...
Ну, это было еще раньше, так сказать, да. Хилику понятно, что надо будет вернуться. Ну, ладно. Значит, так вот, значит, вот средство, которое ведет к цели. И в этом большая сложность. И когда он говорит, что педагогика самая диалектическая из всех наук, он вот это как раз и имеет в виду, что при разных обстоятельствах какие-то средства, какие-то рекомендации, которые кажутся абсолютно, так сказать, хорошими или плохими, а вот могут сработать с точностью да наоборот, в плюс или в минус. Вот, да, так вот, значит, давайте вернемся, значит, вот к теме и к Колобайну, поскольку он ярче всех себя проявил в Отечественную войну, вот, ну, может быть, цимбал, который стал героем и погиб в бою с танками. Вот, наверное, это более значимо. Колобанин все-таки живой остался, вернулся, значит, после войны, много лет руководил детскими домами. Так вот, опять же, давайте вот в то место вернемся, когда он попал, значит, в концлагерь. Там набирали в разведку Абвер немецкую. Кого? Ну, кого подготовят, а потом зашлют диверсантам на территорию, значит, нашей страны. И вот он туда согласился, а он был артист очень неплохой. У Макаренко, когда был период, он зимой развлекал ребят тем, что каждую неделю ставил новый приключенческий спектакль, каждую неделю, то, как правило, главную роль играл сам Антон Семенович. Может быть, поэтому он где-то сказал: я не педагог, я артист. Так вот, да, а вот, а Колобанин играл вторую роль, а Баум наоборот, Колобанин играл первую роль. Так вот, он так натренировался, этот Колобанин, что ему было очень несложно обмануть начальство Абвера. И он так их обманул, что они из него преподавателей сделали. И не закидывали его в группами диверсантов, ну, уже до самого, почти чуть ли не до самой победы. Вот. И когда уже... Потом они уже всех закинули, и его закинули. Так вот, и он там, значит, стал преподавателем или помощником преподавателя, значит, и за это получил часы дорогие и орден «Железный крест с дубовыми листьями». А потом его закинули, боялся. Вот его слова: молился Богу, летел на парашюте, чтобы меня не пострелили свои же, пока лечу. А никто не заметил. Зарыл рацию, приходит СМЕРШ, СМЕРШ-шпион, и говорит: я немецкий диверсант. А ему говорит: да иди ты пьянь отсюда, нашел шутить еще с нами. А я вам докажу. Пошел, выкопал свою рацию, приносит мне. Редкий случай. Диверсант приходит с рацией, так сказать. Вот. И сразу его на поезд, на Лубянку. Вот. И меня, говорит, спасло то, что я сумел доказать, что я воспитанник Макаренко. А они почему-то уже знали про Макаренко. Да, мол, особый случай, надо разобраться. Вот, прежде чем пулю, вот, так сказать, в лоб. И разобравшись, они решили: ладно, пусть посидит в одиночной камере, мы ему будем приносить рацию. Он знает эти пароли. И специально составленные тексты, которые должны были дезинформировать разведку немецкую относительно передвижения наших войск там по железным дорогам, прочее, прочее. То есть они же авиацию должны куда-то посылать, бомбить. Так пусть бомбят пустые поезда, чем, так сказать, с настоящим оружием. И вот Колобанин играл в эту игру успешно и получил орден Красной Звезды. Вы можете в интернете легко найти фильм «Учитель с железным крестом». История вот этого Колобанина. Это редчайший случай, чтобы во время войны два участника получили высокие награды от правительств двух враждующих государств Советского Союза. Вот школа Макаренко. Поэтому я думаю, что даже если Макаренко, вот он, может, и пошел бы воевать, хотя, конечно, его бы вряд ли пустили, у него очень тяжелое было здоровье последний год, но, предположим, ушел бы добровольцем. Я думаю, что Колобанин и за себя, и за Макаренко, так сказать, послужил, что и на Макаренко бы тоже бы хватило вот быть защитником. Но это вот пример. Поэтому если мы возьмем всех, кто были на фронте, воспитанники Макаренко, вот, значит, они же все с медалями, кто жил, и орденами. Вот, крупными военачальниками многие стали. И если, я недавно узнал, оказывается, по статистике 4 миллиона наших советских граждан сдались в плен добровольно. 4 миллиона. Это сколько процентов, сколько населения было тогда? Ну, предположим, из 200 миллионов 400 тысяч. 4 миллиона – это сколько процентов получается, да? У кого быстро? А? Около 2%, да? Значит, если у Макаренко было, предположим, 2000 человек прошло через его руки, или 2500, вот, ну, из них, ребят, скажем так, половина, ну, точнее, 2/3, потому что девочка была меньше половины, то сколько должно было бы по статистике уйти в плен? Ну, тоже несколько человек должны были бы уйти. Никто. Вот не нашли ни одного из воспитанников, кто бы там, значит, вот, стал предателем. Таких нет. Вот, уже это обо многом говорит. Вот, но мне могут сказать скептики, но ведь описаны биографии только 400 воспитанников из 2500. А вдруг среди тех, которые не описаны, вдруг вот такое было? Но мне кажется, что и 400, как говорят социологи, тоже репрезентабельно, да? Выборка, да, такое понятие существует. И если какая-то часть от массива, значит, дает определенные показания, то при хорошей выборке репрезентативно считается, что так оно и было. Поэтому вот более точно я вам сказать не могу. Вот, значит, и вот поэтому я вот это, на этом я хочу поздравительную часть своего выступления закончить, а перейти после этого уже к другому, к тому, с чего я собирался бы, сказал бы, если бы не был сегодня праздник. Вот, я думаю, то, что я сейчас сказал, это как бы, ну, не помешает. Вот, хотя многие вещи я вперед ушел и какие-то раскрыл, так сказать, сюжетные линии, которые, так сказать, с тем же Колобальным, об этом обычно в конце рассказываю, а тут вот прям в самом начале. Так вот, значит, мне бы хотелось в этих наших беседах, надеюсь, что это будет по традиции, значит, вот, не, так сказать, не, традицию не нарушим, вот, значит, я иногда говорю, знаете, кто в какой-то аудитории, кто больше всех был на экскурсии в музей Макаренко? И называю Алексей Юрьевич Соловьев. Мои коллеги засекли. Ты, говорит, проводил экскурсию 10 часов. Я спрашиваю, а кто самая аудитория в учебных заведениях, кто дольше всех добровольно согласился слушать мои лекции? Никола Гревская семинария. Вот, значит, чемпионы, вот, где я только не рассказывал про Макаренко, и даже в других странах немножко, вот, и в Украине, в Белоруссии, значит, вот. А вот, однако же, и мне у вас, знаете, почему нравится? Потому что массив материала огромный, а выбрать так, чтобы не навредить, очень трудно. Самое трудное в моей жизни было выступление об Антоне Семеновиче, и свидетелем был Алексей Юрьевич, это было 5 ноября в Доме кино. Представляете, аудитория 500 человек почти. А времени дают 15 минут. Это про многослойного Макаренко, как его словечко назвал, и про его биографию, которая такая зигзагообразная, и все эти 8 слоев на всех этапах по-разному себя ведут. И за 15 минут, да их не назовешь просто, не перечислишь. Очень ответственно. Вот. И стресс страшнейший. У меня в голове включается еще один процессор. И один процессор, это я говорю, а другой процессор меня все время бьет. Это убирай, об этом даже не вспоминай, об этом не заикайся, иначе не уложишься в экзамен. Ну, это страшнейшая пытка. Лучше, я не знаю, самого себя жарить чем-нибудь каленым железом, чем вот, вот так, такая ответственность. Вот. Не знаю, как нервная система сердце выдерживает. А у вас хорошо. У вас можно не только вот позволить, так сказать, немножко вот уйти, да, расплыться мыслью по древу, как говорится, а еще и поразмышлять то там, то сям. И даже иногда интересные новые мысли приходят во время вот таких бесед, когда не нужно торопиться и самого себя постоянно подтягивать. Вот. Поэтому мне у вас очень нравится, значит, выступать. И надеюсь, что за время общения с вами у меня еще действительно появятся какие-то новые сопоставления, какие-то новые мысли. Вот. И какой-то будет материал для каких-то дальнейших, может быть, даже публикаций появится. Так вот, какие я хотел бы 3 эпиграфа, раньше я этого не делал, обозначить для этих разговоров. Это все будут цитаты из писем. Я не знаю, насколько в школах изучали, в семинарии, наверное, нет, писателя Максима Горького, Алексея Максимовича Горького. В школах кого-то было что-нибудь про Горького, да? Поднимите руку, кто про Горького в школе что-нибудь слышал.
Ну, в школе слышали.
А вот видите, а есть кто? А, ну практически, почти все. Ладно, так вот. Поэтому я про Горького, с вашего разрешения, вам рассказывать не буду. Перечислять его произведения и спектакли, которые, пьесы, которые еще даже до Октябрьской революции ставились, значит, в театр. А, так вот, опять же, если я вам скажу, что Макаренко провидец до такой степени, что он вычислил возвращение Горького из Соренто в Россию, то многие скажут, ну, Соколов, ты загнул, сам Горький еще не знал, а ты уже считаешь, что Макаренко это мог предвидеть и вычислить. Ну, предположим, это моя гипотеза, догадка. Но по факту оно так, потому что Макаренко начал переписку с Горьким, когда тот еще был в Соренто. Это было еще года за два, за три до того, как он вернулся в Россию, в Советский Союз. И можно даже сказать и больше того, но это уже совсем будет выглядеть фантастика. Если бы я вам сказал, что Макаренко мог предвидеть в 1914 году, что Горький потом будет помогать ему издавать его произведения, вы скажете, ну, Соколов вообще уже на старости потерял, так сказать, совесть и всякий контроль. А ведь можно было бы интерпретировать и так. Ведь первое письмо Горькому он послал, когда, значит, работал в станице Долинская, начинал работать там, вот, обычным учителем в железнодорожной двухклассной школе. Он написал рассказ, послал Горькому. И представляете, Горький ему ответил. Совсем молодому человеку, но написал, что, ну, смысл был такой, что не написать ли вам что-нибудь другое, или как. Поразительно, такой писатель, ему писем, наверное, мешками все время приходил, а он, значит, вот, и вы прочитал, и там еще какой-то совет дал. И Антон Семенович пишет, я после этого надолго забросил всякие занятия литературным творчеством. А потом он написал Горькому, он ему не написал, что это тот самый, который там 10 лет назад вам письмо присылал. Нет, конечно. Он про свою колонию написал, письма ребята там какие-то ему Горькому стали писать. В общем, завязалась переписка. И когда Горький вернулся, значит, в Россию, а он был все-таки очень популярным, так вот, и есть кинокадры, где он выходит из поезда, в окно, там машет рукой где-то, значит, вот поезд еще двигается, а потом его подхватывает толпа, и несет на руках Горького там аж куда-то на площадь. На руках. Очень так ярко. А он там, значит, как-то кувыркается, шляпой машет. Так вот, значит, и вот Горький, ну, я не скажу на следующий день, но одна из первых его поездок была к Антону Семеновичу Макаренко. Он там 3 дня прожил. Такое нашествие было прессы. И кинокадры сохранились, как вот Горький подъезжает, открытая машина, значит, а он высокого роста был, вот, а Макаренко маленького роста, и вот как он выходит из машины, так вот наклоняется, чтобы обнять Антона Семеновича, и вот они идут по территории, а Макаренко вдруг почему-то оказался, это единственное место, где он оказался не во френче, вот, значит, его фильм «Пенская помощь» почему-то вообще военную гимнастерку надели, нет, у него был френчик, который специально был шит, вот, и, значит, предпочитал в нем ходить. А здесь он оказался в русской рубахе до колен, повязанной веревочкой. И вот специально инструментовал встречу с Горьким, он решил не во френче с ним обниматься, а чтобы обниматься в русской рубахе. Да? Вот. То есть даже это он все замечательно предусмотрел. И для Горького специально, узнав, что Горький любит пить чай с лимоном, нас же разыскали где-то лимон, чуть не в другом каком-то городе привезли, чтобы для Горького, чтобы лимон для него был. В общем, Макаренко, конечно, вот. И он очень четко рассчитал, потому что дружба с Горьким оказалась в его дальнейшей судьбе, ну, я ни слова не могу подобрать, так сказать. Если бы не Горький, мы бы здесь с вами не встретились, потому что я бы не занялся педагогикой и вообще, так сказать, вот, и так далее. Вот, много чего бы не было, и никто бы вообще про Макаренко бы ничего не знал. Так вот, значит, ну это впереди. Так вот, Горький в своей большой переписке с Антоном Семеновичем иногда давал ему оценки. И вот три оценки, которые я бы предложил сделать эпиграфом, но хочу, чтобы вы поразмышляли над этими эпиграфами, и соответствуют ли они, ну хотя бы с того, что я дальше расскажу, угадал ли Горький, был ли в этом какой-то такой, ну как говорят, изюм. Первое, еще до встречи. Удивительный вы человечище, и как раз из таких, каких Русь нуждается. Вот мне бы очень хотелось, чтобы в конце, ну я не знаю, желающие, или, может быть, все бы, вот сказали, а вот ныне нуждается Русь в таких людях или не нуждается? Может, когда-то нуждалась, да, сейчас нам такие не нужны, да, другая эпоха. Вот Горький так считал. Он не сказал там, время не указал. Он просто как бы про настоящее время говорит, вот ну, Русь нуждается. И у нас, значит, эти его слова в музее, вот здесь фотографии с витрин, и там можно увидеть вот эти портрет Горького и вот это его высказывание. Вот, в первом же зале, на первом же стенде. Дальше. Проходит несколько лет, они уже знакомы, вот, а поскольку все-таки Макаренко жил там на Украине, в Москву приезжал наездами, Горький был в Москве, писатель-писатель СССР, главный писатель в стране был до самой смерти в 1936 году. Есть мнения такие расхожие, что умер не собственной смертью, сперва его сын, а потом он, что якобы они были отравлены. Ну, я в это не вникал дотошно, поэтому считаю, что это как возможный вариант, что так случилось, Горький уже стал неудобен властям, вот, поэтому от него таким образом могли избавиться. Кстати, подобные вещи про Макаренко иногда говорят, что он тоже как бы не очень своей смертью умер в 51 год. Но я так не думаю, хотя 100% утверждать нельзя. И вот, значит, что же во втором таком письме, вот, который мне особенно понравился, ну, из тех, что мне понравились. Так, значит, он говорит, пишет, вернее, эксперимент ваш имеет...
Мировое
значение, на мой взгляд. Вот. Значит, тоже, как эпиграф, и тоже над этим надо подумать. Имеет значение, и вот сейчас имеет ли или нет. Вот. И третье, уже незадолго до смерти. Прекрасную душу вы себе нажили. Умело она любит и ненавидит. Когда я процитировал на вечере в литературном музее, там немного было людей, макаренковеды в основном, кто-то сказал, не может быть, как-то ненавидит. Я говорю, не может быть, подойдите вот к этой витрине, под стеклом лежит подлинник. Вскочили, подошли, смотрят, да, написано. Здесь этот самый сложный вопрос, потому что вопрос о том, что такое ненавидеть и что значит умело. Ну, самая простая, скажем, моя интерпретация – это, скажем так, ненависть к греху. Может такое быть? Грех можно любить? То есть, по жизни так бывает. А как с точки зрения православной, как к греху надо относиться? Я думаю, что, наверное, здесь вот такой термин можно применить, да, ненависть к греху и борьба с грехом. Так вот, но это как бы, я вам не навязываю свою точку зрения, это подумайте, посоветуйтесь со старцами, чего они по этому поводу скажут. Так вот, и вот это как бы три эпиграфа. И все, что я успею сказать, это наша встреча, вот мне кажется, что вот этот даже третий вопрос, вот, пусть даже первая половинка, вот это вот, то, что Горький сказал, умело она любит. Вот годится для православных такое умение любить, какое было Макаренко, или не годится. Так вот, значит, на эту тему мы с Натальей Тиной размышляли много, и у нас по этому поводу была... Кстати, надо честно признаться, что мы нашли в одном из сборников в Екатеринбурге, не мы первыми написали статью вот на тему православия Макаренко, нам попались три тезиса трех выступлений на студенческой конференции в Екатеринбурге в одном из университетов, и, значит, три студента. Ну, я догадываюсь, почему, потому что конференцию готовили две кафедры. Кафедра педагогики и кафедра религиоведения. И вот мне представляется, что преподаватель религиоведения предложил, а конференция посвящена Макаренко студентам, вот на эту тему поразмышлять и, так сказать, написать. И написали. И вот когда мы с Наташей почитали, а почему, собственно, студенты какие-то пишут А мы-то знаем про Макаренко наверняка больше, а почему мы-то как-то до сих пор ничего не написали? И тогда мы написали статью «Православные корни педагогического опыта Макаренко» и послали ее в Полтаву на экспертизу, как бы, потому что в Полтаве мощная тоже макаренковская лаборатория. Вот, и там ее напечатали. Сборники, «Витоки» у них называются, в переводе «Истоки», значит, похвалили. И позже нас за эту статью похвалили дедушка и внучка Гетманец, дедушка доктор филологических наук, а внучка кандидат в Харьковском университете преподают. И вот они недавно прислали нам письмо, в котором написали, что они вот сейчас работают над темой «Макаренко и религия». Там похвалили нас, что мы внесли в эту тему большой вклад, написано. Ну и, в общем, у нас опять на эту тему сейчас с ними завязалась переписка. Так вот, значит, после этого меня попросил написать... Да, а эту, значит, статью перепечатали. Ее увидел отец Александр Елишенко, он курирует сайт «Православие и мир». И там она появилась, и до сих пор висит, я недавно смотрел, уже несколько лет. И буквально через несколько дней она оказалась перепечатана на сайте Русской Православной Церкви Латвии. Потом еще где-то профсоюзы перепечатали, пошло-поехало. А где-то год назад я ее впервые встретил на официальном сайте Московской Духовной Академии. И еще через несколько дней на сайте, там же в Сергиевом Посаде, естественно, значит, тоже Сергей Лавры. Вот, и пошло-пошло-пошло-поехало. Вот, значит, и потом нас попросил, значит, после лекции Макаренко, да, так любопытно получилось, что, значит, Свято-Алексеевская пустынь, в один из первых моих приездов туда, во время экскурсии, значит, отец Петр, вот, значит, он иеромонах, настоятель, он сказал, значит, вот, значит, такое... Значит, мы даже эту книжку поместили, потому что мы на камеру-то снимали. Значит, что... сейчас, вот здесь где-то есть. Я даже булавочка, сейчас очки надо одеть. Заткнул специально, чтобы... Я считаю, это весомо, потому что здесь некоторый упрек относительно Макаренко в адрес Православной Церкви. Вот, и поэтому я не решусь говорить как бы от себя. Так, сейчас, вот здесь где-то... Так. Сейчас. Вот буквально на первых страницах. Так. А, вот. Я трудовую школу, говорит отец Петр, которая при нашей школе, очень ценю. И здесь в полной мере, надо сказать, действует забытый, недооцененный, по-моему, особенно православной школой, недооцененный опыт Макаренко. Драгоценный, очень, совершенно бесценный опыт. Вот так у нас есть видеозапись этого. Вот, я не ожидал. И, естественно, сразу на эту о Макаренко пошел там разговор. Там лекция я читать о Макаренко стал гораздо позже. И отец Петр после моих лекций попросил написать книжку. Вот, вернее, написать большую статью для... Вот этого вот у них и дается православная гимназия, научно-популярный публицистический альманах-журнал. Но он очень сильно заболел, ему каждый год проводят профилактику, у него стимулятор сердца за границей. У него чуть не 18 раз была клиническая смерть, умирал человек. 20. Так вот, и такой был период, что...
Алексей Юрьевич поправляет 21.
Осталось.
21 раз была...
А, 21 уже. Ну, тогда, когда я последний раз. Так вот. И вот, это такое чудо. И, значит, вот для этого альманаха... Но поскольку мне даже было страшно его беспокоить в таком состоянии здоровья, а текст мы написали. А про него узнали и напечатали. Мне предложил издательство «Народное образование» журнала, у них издательство свое. Значит, они опубликовали, значит... под грифом «Центр внешкольной работы имени Макаренко» вот нашего с Натальей Валентиной вот эту статью «Антон Сергеевич Макаренко. Православные корни. Судьба педагога и его педагогического опыта». Отец Петр, когда узнал, даже ревновал. «Ну как же, я хотел у себя первому напечатать». Я говорю, ну как там в сказке сказано, не плачь, дедушка, не плачь, бабушка, я вам золотой яичко снесу, да. Вот, и мы сделали новый вариант, значит, специально уже, так сказать, для этого журнала, и он был опубликован. Вот, значит, и однажды в Доме кино я услышал, выступал тогда архиепископ Игнатий, И говорил очень хорошие слова о Макаренко. Вот. И, значит, поскольку он это говорил, вот, я набрался смелости и подошел к нему и, значит, попросил, дал ему почитать. Вот. А потом прошел год, и я, значит, спросил, как. Он говорит, очень понравилось. И я говорю, а вы не напишете ли это что-то такое дарственное? Вот, он подписал. Так вот, а потом он стал митрополитом. Я набрался наглости и пришел еще с одной книжкой. Говорю, вы теперь уже митрополит, подпишите, пожалуйста, еще раз. Вот его автограф. Значит, он написал очень просто, с благословением и пожеланием Божьей помощи. Вот, так что, в принципе, можно, наверное, книжку писать даже по благословению митрополита Игнатия. Вот, есть. Ну, если нужно, там, я думаю, канцелярия, так сказать, уточнит его ли это подпись и напишет уже, как полагается. Так вот, над этой темой мы продолжаем работать. Вот. И, значит, вот здесь, наверное, пора сказать вот о чем. Среди макаренковедов, к сожалению, всегда это было и сейчас, очень мало таких, кто сам практически занимался с детьми. А я вам скажу, что это не самый лучший вариант. Ну, например, есть такой человек, много, один из самых писучих, а если представить, что он работал педагогом, если это можно считать, воспитателем в общежитии, вы можете представить, что такое воспитатель в общежитии несколько месяцев, это почти ничего. Так вот, и больше никогда не на купеческой работе. Вот, но тем не менее, значит, ему помогли защитить диссертацию, вот, а его собственный сын, единственный, зарезал свою жену, попал в тюрьму, каким-то образом там сумел найти себе новую жену и даже родить ребенка, будучи в тюрьме. Вот, а его внук, тоже единственный, такой стал наркоман с девушкой, с этим самым макаренковедом, что его в армию несколько лет не брали. На призыв, а у него эти наркотики там в крови. Несколько лет косил, так сказать, вот таким способом от армии, дедушка ничего с ним поделать не мог. Но зато самый чемпион, пожалуй, по статьям о Макаренко. Вот мне как-то трудно представить, вот человек, который собственных не мог, ни сына, ни внука, а других учит, лекции читает, статьи пишет, писучий. А почему он такой писучий? А он... Чего изволить? Что просит редакция, то он и сделает. С ним очень легко договориться. Вот так вот. Значит, вот таких, к сожалению, много. А вот таких, которые действительно работали с детьми по-настоящему, сейчас на горизонте я и не вижу вообще. Вот, даже Анатолий Аркадьевич, которого я очень ценю, он тоже, в общем-то, практически педагогической работой не занимался. Вот, к чему я это говорю? А вот мы с Натальей Валентиновной, может быть, нехорошо хвастаться, но в некоторых случаях вот просто необходимо. Вот мы с ней вместе много лет работаем, но вот я раньше начал, поэтому у меня 55 лет педагогического стажа. Причем в разных учреждениях. Значит, опыт свой я описывал неоднократно. Вот, вот это второе издание книжки Алексея Юрьевича я дарил. «Участие населения в воспитании детей и подростков по месту жительства». Этой книге уже больше 20 лет, второму изданию, это 93-й год. Первый был в 92-м году. А написал я ее специально, как только в стране власть сменилась, потому что президент фонда социоинноваций Дмитриев, а у нас были 9 стендов на ВДНХ в павильоне юной техники, он меня вызвал 21 августа, вы знаете, что это был за день, и сказал, сейчас крыша поедет, а воспитание забудут. И действительно, вот сейчас помнили, да, когда Путин обратился, ну, указ о возрождении школьного движения? 25 лет прошло, между четверть века. Дмитриев прав был, когда говорил, что надолго забудут. Так вот, и в газетах были заголовки «Забудьте слово воспитание». Я даже храню где-то в архиве такие. Так вот, он меня вызвал и сказал, пиши книгу. Но для обычных людей, кому не безразлична судьба их собственных детей, чтобы они могли кооперироваться вместе, создавать какие-то, значит, клубы детские, где дети после школы могли бы прийти, и там спасать детей вот от всего плохого, что может быть. Я такую книжку написал, он сказал, половина книги, пиши историю, что надо взять копилку из 20, опыта 20 века. Здесь нет про Макаренко по очень простой причине. Макаренко не работал по месту жительства, поэтому его опыт – это все-таки опыт для учреждений особенных. Вот. Отдельные, конечно, его мысли, приемы, так сказать, да. А вот чтобы, так сказать, его систему создать, значит, ну, как-то мы плохо себе представляли, как бы это в 90-е годы родители могли бы взять сами и в полном объеме целостно его опыт воплотить. Так вот, другие есть. И полкниги он говорит о своем опыте. Вот здесь полкниги, около 100 страниц, то, что было к тому времени. Но это было, сами видите, уже довольно-таки давно. Так вот, я бы не рискнул эту книжку, так сказать, сейчас приводить и, значит, как-то этим хвастаться, если бы у меня не было доказательств, вот тут, правда, в переснятом варианте, диплом, который мне вручили, значит, за эту книжку. И здесь написано, что, значит, эта книга, название, значит, признанную в числе лучших в номинации «Благодатная педагогика» за подписью, значит, митрополита Владимира и ректора Герцогского пединститута Бордовского. Но если митрополит счел эту книгу одной из лучших в номинации «Благодатный педагогик», почему я в семинаре должен стесняться и говорить: да нет, я ничего не писал, я ничего не делал? Мне кажется, уместно об этом здесь упомянуть. Так вот, но... Что очень важно, этот-то опыт был в разных городах, на базе разных учреждений, а невозможно, скажем, в школе и в Доме культуры одинаково работать даже во внеклассной работе. Специфика учреждений, вот, значит, безусловно, вот, в самых разных местах, по месту жительства это еще совершенно другое. Так вот, каждый раз, когда приходилось работать в новых каких-то условиях, снова появлялся интерес к Макаренко. А вот что из его мыслей, опыта можно применить, вот опять же, но уже в других условиях. Новые прочтения. Не читаешь Макаренко, будто бы в первый раз. А если вообще никогда не занимался детьми? Вот один раз что-то прочитал, видел, смотрит книгу, видит фигу. Так сказать. Ну, то есть, короче говоря, отношение к Макаренко очень разное. Поэтому, когда я что-то читаю где-то, я прежде всего хочу узнать о личности автора. А он-то сам вообще кто, откуда, почему он пишет, зачем он пишет, и что он может написать, через какой опыт он это мог провести, проверить, пропустить и так далее. Вот это все такие вот, я считаю, важные вещи. И вот теперь у нас осталось, значит, это уже последнее. Вообще у нас осталось
15 минут, да?
Вообще, правильно, до конца сегодняшней встречи. Или
15
нет?
15 минут, да?
До конца встречи, да?
Да.
Тогда давайте вот, значит, эти последние минутки посвятим вот чему. Самому началу. Значит, вот судьбы Антона Семеновича. Легенды много существуют и по этому поводу. Значит, он сам пишет: у меня отец был, значит, железнодорожный маляр. Не совсем правильно. Да, он был и когда-то и сиротой, и был маляром в каретной мастерской, потом на железной дороге. Но всякого ли маляра пошлют в Германию учиться? Не всякого. И он был не просто маляр, он был полировщик. И не просто полировщик, он был начальник цеха. Это не одно и то же. Вот. А в 16-м году он получил звание почетный гражданин города Кременчуг. А город Кременчуг по всем показателям больше Полтавы. Хотя он считался уездный город, Полтава губернский. А театров, библиотек, учебных заведений в Кременчуге было побольше. И вот там он стал почетным гражданином, отец Антон Семенович. А ведь Антон Семенович нигде об этом не пишет, потому что это могли понять очень даже при советской власти не в пользу Антона Семеновича. А мама у него, она была вовсе не солдаткой, как он пишет там, домохозяйка. Она была из дворянского рода Дергачевых. Да, обедневший род. Да, ее отец вынужден был служить в интендантстве Крюковском, большой там интендантский склад был. Но у него домик был кирпичный, ого-го, не всякий детский сад такой дом имеет. Отец его матери. Так представьте, что его жены. Так вот, представьте, семья была очень непростая. И, а в Белополе, где Антон Семенович родился, кстати, это всего 15 километрах от границы с Россией, значит, в Белополе его отец был старостой в церкви. Всякого ли рабочего маляра сделают в церкви старосты? Там хватало и купцов разных, там и да мало ли кого. Да и тех же мастерских железнодорожных были люди более высокого чина. Вот, да и дворяне там были. Однако же вот его отец был старостой в церкви. Значение имеет? Имеет. Он это, конечно же, скрывал. Так вот, дальше что? Дальше надо сказать, что он родился скоропостижно. значит, он по новому стилю 1 апреля родился, значит, ну, вот, были снег, потом подтаяло, скользко, мать несла бедра, упала и родила недоношенного сильного ребенка. Когда он родился, отец увидел своего младенца и плакал, крепкий такой мужик, плакал, потому что, значит, по воспоминаниям очевидцев, значит, он был похож то ли на обезьянку, то ли на какого-то старичка, вот этот, кроха вот эта. Отец расплакался. И поскольку боялись, что он, значит, не выживет, то его тут же и крестили, чтобы, так сказать, успеть. И нарекли именем Антоний. До сих пор не очень понятно, в честь какого Антония, так сказать. То ли Антония Печерского, который общежитие основывал неподалеку, чуть выше, значит, по течению Днепра. Вот. Либо Антон Чехов, которого любили его родители. А, кстати, у них замечательная была библиотека, и по свидетельствам людей, когда они переезжали обратно, ну, в Белополе, то есть в Кременчуг, где они познакомились с матерью, отец с матерью познакомился, они потом вернулись там, ну, новые большие мастерские, депо сделали, и его туда пригласили. Так вот, значит, когда они туда ехали, они с собой везли только постельное белье и огромную библиотеку. Не у всякого мастера, и даже не у всякого этого самого, значит, старосты в церкви могла быть большая библиотека. Вот это они берегли, все утварь оставили там где-то, а вот это они повезли. Так вот, он, значит, и вот здесь в этой книжке, тут сейчас уже мало времени, значит, по воспоминаниям брата, значит, каждое воскресенье они ездили в храм, причем в Кременчуге своих храмов хватает, так нет, они еще, то есть это в Крюково, где они жили, они еще по Днепру через мост ездили Большой собор. Вот, и, значит, отец, у них всегда были иконы, отец молился обязательно утром и вечером. Вот это все брат очень хорошо, значит, описал. Вот, так что семья была очень даже такой вот набожной. Вот, и в этой вот среде, значит, Антон Семенович воспитывался. У него было две старших сестры, одна из которых умерла, была младшая сестра, тоже умерла. Вот, младший брат был, он выжил и прожил потом в эмиграции довольно долгую жизнь, и потом написал по предложению вот немцев Макаренковеду, они его разыскали, написал книгу воспоминаний, у него оказалась прекрасная память, вот, и он написал толстую книгу, у нас в музее она есть, называется «На разных берегах», из которой очень многие вещи мы узнали относительно Антона Семеновича. А еще киноролик я посмотрел, при жизни был снят, и он там говорит такую фразу – немецким макаренковедом. Вы, наверное, удивитесь, но я никогда у Антона Семеновича не видел «Капитала Маркса» или что-то такое. Зато у него, говорит, вы, наверное, удивитесь, значит, была Библия. Это вот не то, что там кто-то присочинил, а кинофильм звуковой, так сказать, там он это вот говорит. Значит, мне это было очень интересно услышать. Причем, здесь надо иметь в виду, что Виталий не только мог говорить о раннем детстве, там, своем и Макаренко. Ведь когда, значит, после того, как кончилась Первая мировая война, и Виталий был демобилизован, участвовал в Брусиловском прорыве, получил орден, значит, Владимира, князя Владимира в четвертой степени с мечами и бантом, вот, значит, вот когда он после тяжелого ранения, значит, он и вернулся. Он у Антона Семеновича работал учителем, преподавал, значит, там физкультуру, вот, черчение, вот, еще что-то. То есть он 2 года работал с Антоном Семеновичем. Это значит 17-19 год. И никогда он никакой марксистской литературы Макаренко не встречал. А вот Библия, да, говорит, была. Более того, брат рассказывает, что когда он пошел в школу, а получился он у него учился в школе, 1-2 класс, в классе у Антона Семеновича, Антон преподал русский язык, черчение и рисование тогда. Так вот, он пишет, что по документам Антон Семенович имел право не только преподавать эти предметы, а еще и церковное пение. Так вот, а в этой школе не оказалось церковного пения. И брат пишет, Антон увидел, что нет церковного пения, а его учили, зачем же талант в землю зарывать. И он объявил кружок и бесплатно вел хор. И брат пишет, нас человек 40 ежедневно собирались и были спевки ежедневно на общественных началах. Не слабо? Вот так-то. 905 год, время первой революции. Много знаете учителей, которые бы так по собственной инициативе спевки устраивали ежедневно. Я таких не встречал, понимаете? Так вот, эти вещи мы могли узнать только вот Каким образом? А только через его брата, который, к счастью, оказался жив, и, к счастью, его память проверяли специально разными способами. Там, например, его попросили карту начертить этого Кременчуга. Так он ее так написал, как географическая, все совпадает. И очень много других тестов сделал, чтобы проверить, насколько прекрасна у него память была. Так вот, в частности, там, например, он перечисляет всех, значит, Макаренко был некрасивым, и у него он иногда влюблялся, возраст него, он в школу пошел преподавать 17 лет, вот, и, значит, вот до 11 года жил там, потом переехал в этот самый, значит,
Долинскую,
так вот, и брат, естественно, они же в одном доме жили, и брат прекрасно знал там, так сказать, кого он там влюблялся, например, и брат пишет, что поскольку он был некрасивый, а Антон Семенович, так сказать, его больше всего смущал, что у него большой нос. А большой нос, наверное, потому что он очень болезненный был ребенок, значит, и он очень много, это самое, из нос текло, и брат пишет, что к маме подходит, мама, утри носик, значит, нос-то растер, он стал большим, вот, это его очень смущало. Так вот, ну и вот, например, от брата мы знаем такую вещь, что одна из его, так сказать, ну, девушек, на ком он мечтал жениться, была дочка священника. Вот, священник пригласил его в качестве репетитора. Правда, не очень понятно, куда репетировать, она вроде в институт поступать не собиралась, девица-то уже на выданье была. Ну, видимо, батюшка присматривался, насколько этот вот учитель годится, так сказать, для... Во время занятий все время бабушка сидела, вязала чулок, чтобы, так сказать, это, вот, не оставлять наедине молодых. Вот, значит, да, так вот, ну, они записками перекидывались. Вот, как выяснилось. Так вот, значит, а что получилось? И они уже по запискам-то уже договорились пожениться. И вдруг батюшка решает выдать ее за какого-то там богатого человека. И Антон Семенович так расстроился. И если он говорил потом, я знал многих священников, но ни одного из них верующего не было. Может быть, это из обиды было, что, так сказать, хотел породниться, а им пренебрегли. Вот, не знаю. Вот. Но в то же время говорят, что Макаренко, многие очень, что его обмануть было невозможно. Он мог найти укравшего, вот выстрелит трое, пройдет мимо и по глазам узнает точно, кто украл. Вот, он, в общем, психолог был неплохой. Вот, поэтому, когда он говорит, что среди священников мы с Наташей точно знаем 9 конкретно священников, с кем он работал в школах, там еще где-то встречался. Вот, значит, если он говорит, что ни одного не было уверенно, так ни одного не было верующего, ну, я не знаю, верит человек или не верит, вообще одному Богу известно. Никто это проверить не может. Я думаю, даже в семинарии никто не сможет точно проверить, так сказать, насколько верит. Это Бог знает. Так вот, значит, и поэтому не знаю, насколько может его, можно его как эксперта в этом плане доверять ему. Вот, но вот я, так сказать, знаю биографию многих этих священников, с кем мне приходилось иметь дело, могу предположить, что, может быть, так и было. Например, когда он в Долинске работал, значит, там маленькая была железнодорожная школа, а где можно было собраться? В буфет идти на станцию нехорошо учителям. Собирались у батюшки, потому что у него большой дом был. И он очень подробно описывает, это Виталий, значит, он туда 10 раз приезжал, вот, описывает, как там было. У батюшки было много грампластинок, крутили патефон там, вот, значит, застолье, все такое. Более того, брат пишет, Виталий, он был на 8 лет младше Антона, я, говорит, и водку там научился пить. Вот, значит, ну где, не в школе живу, Антон Семенович, у него маленькая комнатка там была. Значит, ну вот, видимо, там, где патефон был и все такое. Вот, значит, это, я хочу сказать, Антон Семенович не повезло, но, забегая далеко вперед, я могу сказать, что, значит, буквально последние сегодня минут, что когда он, судьба так распорядилась, что он оказался на территории Курьевского монастыря, в котором когда-то давно-давно, там, значит, Горький встретился с...
С отцом Иоанном Кронштадтским.
Да, с Иоанном Кронштадтским, Горький. И потом Горький к нему туда приехал и вдруг вспомнил, что это то самое место, где он с Иоанном Кронштадтским встречался. Вот такие же удивительные совпадения. Так вот, значит, так вот там случилось, что на праздник пропала в храме плащаница и какие-то там объедки, значит, окурки, и подумали, что это колонисты. И Макаренко пишет, пришлось мне стать Шерлоком Холмсом. Я нашел жулика, оказался из местных там жителей, вот, и вернули плащаницу. А батюшка принес целую корзину пасхальных яиц в награду. Вот так вот, стал шерлоконцем и плащаницу нашел. А другой бы сказал, да не мои, мои ребята, я точно знаю, что это не они. И решайте, идите в милицию, решайте сами. Нет, Вот это как. И еще один такой вот на прощание случай, так сказать. Вот. Однажды кто-то ночью побил в храме, большой храм, большие стекла, вот такие вот, значит, собор. Побили стекла, значит, он всех выстрелил. Кто что? Виновных нет. Хорошо, говорит. Значит, пока мы не вставим стекла, да, пришел, староста пришел, он говорит, не волнуйтесь, оставьте список, значит, и мы все стекла вставим. И он объявляет перед строем, а их было несколько сот человек, пока не вставим в храме стекла, никто не будет есть мясо. Потом проходит какое-то время. А это описано в очерке Остроменской, которая там работала, значит, некоторое время клубным работником, и она издала, большую статью написала. Эта статья у нас в музее тоже есть, это опубликовано. Это все из статьи рассказывают. Так вот, а потом вдруг я однажды слышу, кричат трапезные: «Ура!» А что такое «ура»? А ничего особенного, в столовой мясо подали. Я, говорит, выхожу на улицу, смотрю на храм, все стекла вставлены. Вот как-то. Да, а, кстати, ребят, как только он сказал, сразу нашли. Это оказались два мальчишки, которые из Чечни. Вот, так сказать, привезли. Мусульмане, наверное. И вот они-то и побили стекла. И вот, а те говорят: «Ой, нас накажите, мы хоть никогда мясо не будем есть, так только всех не лишайте». Они понимают, что а вдруг кто-нибудь отлупит, так сказать. Вы стекла разбили, а мы за вас мясо не будем есть. Страшно испугались. А Антон Семенович говорит: «Нет, говорит, то, что вы признались, это, конечно, хорошо, но... То, что вы били стекла, все слышали, но никто вас не остановил. Поэтому не будут есть мясо, как хотите». Вот так вот и вставили. Вот это описано, это читала Крупская. Поэтому если вам где-то попадется, что Крупская выступила на съезде и сказала, есть такой вот, так сказать, детский дом имени Макаренко на Украине, и с этим бороться надо, так это она сказала после того, как она прочитала статью Остроменской, где Макаренко, оказывается, плащаницу возвращает, где, оказывается, он стекла в храме вставляет. Более того, в храм ребята хотят, можно? Можно, пожалуйста. Батюшка приходит и говорит: «А можешь сделать, чтобы в храм не ходили?» «А что, говорит, хулиганит?» «Нет, упаси Бог!» «А что ж такое?» Один боком к алтарю встал, вот, другой левой рукой крестится. А я думаю, тут другое дело. Представляете, если 400 человек, и даже если десятая часть пошла в храм детей, а батюшка в это время, когда идет гонение на церковь, это что такое? И батюшку могут просто это и убрать, так сказать, зачем же детей-то? Вот, вот так вот, поэтому батюшка сам пришел. И вот собрание проводил, Остроменская это все пишет. Вот, мол, это самое. А ребят, да не хулиганили мы там, чего и такое? Говорит, а что я могу поделать? Сам батюшка просит, чтобы вы в храм не ходили. Вот такие дела. Когда одна девушка хотела, там, до этого еще в колонии Горького, замуж за христианина, ну, одно условие, только чтобы венчаться. Пожалуйста, иди венчайся. Венчалась. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот, понимаете, вот то, что я вам рассказываю, ваши родители, там, ваши учителя, они никогда этого не видели, не слышали, не подозревали. Для них Макаренко, он совершенно другой по фильму, этому самому, вот, педагогическая поэма. А в фильме что весной? Беседу проводят. Какую беседу? Речь Ленина на третьем съезде комсомола. Ну, как бы сказать, что удивительного, да? Вот. А у него, между прочим, первые 5 лет не было ни среди педагогов ни одного, не только члена партии, ни одного комсомольца не было. И только на 6-м году один кандидат члена партии его заставили взять. А так вообще было беспартийно все. Так вот, значит, и это самое... Наташа, я тут чуть-чуть это сорвался.
А на самом деле, на самом деле он им читал жизнь?
Да! А я вот у Фролова взял, а Фролов прям дотошно собрал все отчеты Антона Семеновича Макаренко, который тот посылал, а он обязан был посылать отчеты ежемесячно. И я нашел тот самый период, март, там весной это было, значит, какие беседы провел Антон Семенович. Так вот тогда, когда по фильму «Педагогическая поэма», а научным консультантом кто был? Жена его, профессиональная вдова Галина Стахиевна, которая жила только на доходы от произведений Макаренко, вот, инвалид. Так вот, значит, и на самом-то деле написано «Беседа. Жизнь Иисуса Христа». Ну скажите, есть разница? Речь Ленина на третьем съезде или «Жизнь Иисуса Христа»? А он не побоялся в отчете написать. Хотя депутатом он уже в это время не был. Но как-то так, в общем, себя достаточно...
В каком году он это произвел?
Ой, Наташа, когда это было? 22-й, 23-й?
Ну, я сейчас тоже не
вот, сейчас не я тоже боюсь. Ну, я потом посмотрю, точно вам скажу. Вот, значит, так вот, я к тому, что вот... Я еще удивляюсь, ведь и на Западе, ты знаешь, Макаренко в основном-то по его советским изданиям, произведениям. Та же петпоэма. Вот я бы еще, так сказать, такую сказал вещь, как эпиграф для изучения Макаренко. Он сам о себе в третьем лице, в «Флаге на башнях», там он под фамилией Захаров, там Захаров говорит такую фразу. «Я всегда говорю нарочно». Зачем нужно наводить, на какую мысль он наводит читателей? Что значит нарочно? Ну вот я вам привел, он нарочно писал, что у него 1000 человек было в школе, да? Понятно, почему и зачем, да? Вот, значит, но ведь и много других вещей у него было нарочно. Так вот, самый, мне кажется, как, догадливый, скажем так, человек среди макаренковедов был, знаете кто? Был Сталин. Потому что, когда Калинин представил Макаренко к ордену, значит, вторая в стране награда Красного Знамени Трудового, там было написано «За педагогическую деятельность». А вопрос решал Сталин. И вот там много же было претендентов. И большой зал, он там сидел при людях, и каждую кандидатуру обсуждали. И вот когда дошел до Макаренко, я на этом сейчас заканчиваю.
Нет, вот, не вот, заканчиваю. Почему заканчиваю?
Нет?
У нас еще 15 минут.
О, прекрасно. Так вот.
У меня сейчас служба.
Сейчас у нас занятие еще 15 минут. Меня просто ректор вызвал, сейчас он звонит.
Хорошо. Так вот, значит, долго сидел с синим карандашом, вычеркнул за педагогические успехи и написал за достижения в области литературы. И пояснил всем, Макаренко пишет хорошие сказки. Но хорошие сказки нам нужны. И пусть этим продолжает заниматься. После этого Макаренко не пустили никуда работать на педагогическую работу. Потому что Сталин сказал, пусть литературой занимается. А он сам пишет в последнем письме, страшно боюсь рецензентов, не к ночи будут помянуты. Потому что вышла рецензия где-то в центральной прессе. Вредная книга для родителей, по поводу его книги для родителей. И, значит, антипедагогическая поэма. А когда такие рецензии появляются в центральной прессе, то после этого был хороший повод для НКВД, год-то 37-й, взять и туда. Так вот, поэтому писать ничего не буду. А министр сказал, что хватит Макаренко в колониях, не хватало еще в школе. А почему так министр сказал? А он же помнил, что Крупская сказала. А наркомпрос украинский в 25-м году, значит, расцвет его работ перед коммуной Дзержинского, они же вынесли решение. Причем не только наркомпрос, там было межведомственное совещание, там комсомол, пионеры были, руководители. Представленная Макаренком система является не советской. А он после этого еще 8 лет продолжал руководить коммуной Дзержинского, правда, значит, недолго в качестве начальника, а потом еще несколько лет, значит, называлась заместитель по самой воспитательной части. Так вот, значит, почему? Вот я вам говорил, да, что Макаренко умел и взрослых воспитывать. Вы можете себе представить, что вот когда Крупская выступила против него, а он пишет, эти истерички того и гляди добьются, что меня посадят. Про Крупскую. А с женой была переписка, жена отдыхала где-то, да вообще, значит, много, два тома переписки. Так вот, за неделю до этого письма он пишет, за неделю пишет, очень хочу сесть в тюрьму, только в тюрьме советский гражданин может найти свое окончательное выражение. В следующем письме, да-да, не смейтесь, я действительно хочу сесть в тюрьму, и там напишу очень веселый роман. Только не о педагогике, педагогика шарлатанства, а о жизни. А бах, через неделю Крупская выступает и говорит, с этим надо бороться. Он дальше пишет, эти истерички таки добьются, у меня посадят. Ну, о чем ты мечтал, сесть в тюрьму, вот тебе сейчас и организуют это. Почему не посадили? И вот здесь еще одно из качеств Макаренко, я уже немножко о нем говорил, еще раз подчеркну. Если бы он был только воспитателем детей, он бы далеко не уехал. Вот, он еще и был воспитателем взрослых. он умел работать с нужными людьми. Ну, я про Горького рассказал, да? Он же Горького тоже немножко воспитывал в свою пользу. Вот, потом Горький сколько про него хорошего написал. Более того, если бы не Горький, не было педагогической поэмы издана. Горький написал, пришлите фотографии. Я говорит, не знал, зачем, послал ему фотографии. Потом приходит маленькая бандероль. Открываю, а там удостоверение Союз советских писателей с этой фотографией. Вот такой Горький ему подарок взял. Да? Так вот, значит, он Горького настолько все расположил, что Горький ему решил втайне от него самого принять его в союз писателей. Ну, согласитесь, это все-таки что-то. Так вот, но это не самый крупный подвиг Макаренко педагогически. Можете себе представить, что его покровителем, которого не смогли, значит, почему он остался в коммуне Дзержинского, когда систему признали не советской? Особенно лютым был противник нарком просвещения, который до этого был генеральным прокурором Украины, стал нарком просвещения, Скрипник такой. Так вот, Макаренко говорил, педагогический олимп, он даже боялся в открытую написать Скрипника, потому что в открытую напишешь, мало не покажется. Вот, олимп педагогический. Так вот, как можно было при том, что вот этот Скрипник лютый его ненавидит, остаться? Он подстелил соломки. Когда переехала его колония вот в этот Куриш, Курижский монастырь, там появился попечительский совет. Уж не знаю, каким образом, но оказался руководитель этого попечительского совета никто иной, как родная сестра Балицкого. А Балицкий – это нарком внутренних дел Украины. И когда говорят, что Балицкий, как это вот он придумал, создать памятник Дзержинскому в виде детского дома, а я имею свою версию, имею право на эту версию. Да это Макаренко ему подсказал. Чекисты отчисляли по 0,5% от своей зарплаты вот, на содержание этого детского дома. Это было общественно-государственное учреждение. Так вот, и поэтому, когда наркомпрос признал несоветскую эту систему, он уже руководил двумя учреждениями, еще пока колонией Горького, и уже коммуны Дзержинского. 3 дня там, 3 дня здесь. Плоха та мышка, которая одну лазейку, знаете, есть такая пословица русская. Так вот, одна лазейка была под наркомпросом, и там Скрипник уже был готов его пришлепнуть. Но он успел открыть памятник Дзержинскому в виде детского дома. А кто, кроме него, мог бы это сделать? Балицкий его защищал. И когда ему грозил арест в 1935 году, а столицу перевели в Киев, и Бальский туда уехал. Макаренко вдруг получает телеграмму, в 2 часа, чтобы выехал. Зачем такая спешка? Ему еще деньги какие-то взял в бухгалтерии, надо вернуть. А бухгалтерия сейчас закрыта. Так вот, ну что делать? Нарком приказывает. Он туда приезжает. И что оказалось? Оказывается, его арестовать должны харьковские были НКВДшники. А Бальский вызывает его телеграммой и назначает... Значит, этого самого помощником, начальника, огромный отдел образовался по детским трудовым колониям. Ну, фактически референтом. Защитил тот самый Бальский. Правда, через 2 года этого Бальского расстреляли. И тут у Макаренко тоже были очень сложные ситуации, но это можно в следующий раз будет рассказать. Так вот, значит, и расстреляли не только Бальского. Вот все, с кем он там работал, помощник, всех расстреляли. Его начальника, помощника, всех расстреляли. А Макаренко успел подписать рапорт у Балицкого за 2 недели до ареста Балицкого и уехать в Москву. Ну, вот чудеса. А другой стороны, как он умел чувствовать ситуацию политическую и все прочее. Вот не успел бы Балицкий подписать. Все, кто бы сейчас бы Макаренко вспомнил. Враг народа и все. Бальский до сих пор не реабилитирует. Его послали в дальнюю командировку на Дальний Восток, и там его арестовали. Потому что он был членом этого самого коллегии НКВД. Не просто на Украине, а он был членом, союзный член коллегии. Такого человека, чтобы арестовать, это надо было очень далеко увезти. Вот так вот. А Бальский, видимо, чувствовал, он его долго не отпускал. А тут вдруг взял и подписал, потому что уже видимо, чувствовал неладное. Вот так вот. То есть, я хочу сказать, как Макаренко с ним проводил работу воспитательную. И если бы он не мог воспитывать этих самых чиновников, ну разве бы он смог так долго вообще 16 лет значит, в общей сложности после 20-го года, вот, и все выше, выше, выше. Значит, сейчас я вам покажу, время кончается, и даже можно потрогать. Больше всего иностранцев удивляло вот что, что они в коммуне Дзержинского стали первыми в стране изготавливать... Вот такие фотоаппараты ФЭТ. Это натурально, здесь написано, кому нужно. Это сделано воспитанники Макаренко руками. А?
Не в самом монастыре.
Нет, это уже было командировано, это было позже, да. Это уже позже. Я-то сегодня так очень пунктирно, вот, но я хочу сказать, что они начали...
колонии из Курьевской, он взял туда.
В 20-м году они начали сбор желудей с голоду. То, что давали деньги от государства, они не могли. Они воровать вынуждены были. И, кстати, Макарик писал, когда они воровали, в самом первое время, я спал спокойно. Я спал спокойно, потому что детям кушать надо, а государство не дает. Вот, когда можно было, желуди собирали. Потом у них появились огороды, потом у них животноводство прекрасное появилось. Когда они в Харьков приехали, они с собой привезли, знаете сколько? Начали в 20-м, а в 25-м они привезли в Харьков с собой движимого имущества 40 товарных железнодорожных вагонов. Ну, только поменьше. Не четырехосные, как сейчас, вот, спасибо, а двухосные. Так вот. 330 свиней английской породы они привезли приданные туда, вот к этим самым, которые были аборигены. Их там резать хотели, были вооружены 400, там сколько человек этими заточками. Придут и просто резать. Попробуй, найди, кто зарезал. Ворота открылись, и входят свиньи. Веселые, откормленные, а там голодные, потому что шпана все мясо забирала, а детей посылала воровать и нищие, собирать милостыню, и у них все отбирали. Так вот, и вот эту шпану вооружили заточками, мол, пырять, так сказать, этого, как бы сейчас сказали, москаля, да? Так вот, значит, а идут свиньи, зачем свиней-то пырять? А потом идут козы, коры, там, коровы и так далее. И только в конце уже идут строим воспитанники Макаренко. Так они к этому времени уже все заточки повыкили, они же поняли, что это еда к ним пришла. Зачем же, так сказать, с такими дарами людей уничтожать? В этот же день все проголосовали единогласно за тот устав, который предложили, зачитали эти самые завоеватели. Все аборигены добровольно, все. И самый главный главарь подошел к Антону Семеновичу, пожал руку и сказал: «Антон Семенович, сейчас с вами сегодня еще не поздоровался». На глазах у себя.
Уже вот
так вот, время. Вот на этой мажорной ноте, да, как, да, и Макаренко после этого написал: «Посмотрел бы я на этого Наполеона, окажись он на моем месте». Нескромно, но, мне кажется, закончить первую лекцию этим можно, да? Вот такая победа, бескровная. Вот он умел, понимаете, в чем дело. И вот, к сожалению, вот об этом эпизоде люди знают, но они не знают, как он это вот сам. В фильме же это не показано. Они пришли с барабаном пионерским. Ну и что там по фильму? Со знаменем, да ничего подобного. Коровы, свиньи и прочее. Через желудок сердце лежит к человеку, мужчине и подростку в том числе. И вот Макаренко прекрасно знает психологию людей, умел так инструментовать, и так театрально это делал, на эмоции же бил, как здорово. Вот. Значит, так что вот о таком человеке, вот еще, надеюсь, мы с вами и поговорим, и много каких-то подробностей. Мне кажется, что вот из его отношения к жизни, к людям, вот, даже, скажем, если не брать сугубо педагогические моменты, наверное, есть что-то такое, что может пригодиться и священникам, наверное, где-то в их последующей, так сказать, жизни, общении с окружающими людьми, и, так сказать, вот, и
взрослым послушанием, ребятам.
Да. Вот так все. Вот. Спасибо вам большое
Стопорат
за внимание.
Покажите.
Вот. Я впервые у вас здесь сумел стоя рассказывать, не знаю почему. Вот, все 4 года я просил разрешения присесть, а сегодня забыл про это. Вот так вот. Так что вот что-то такое витает в этом воздухе, что вот как лошадь, помните, у Маяковского, встала, ржанула и пошла, и сказала, и жить стоило, и работать стоило. Вот. Да, Маяковский здесь, конечно, ни к чему, но вот у меня такое состояние духа, как у той лошади сейчас.
А вы про фотоаппарат что-то хотели сказать?
Ну, фотоаппарат. Значит, у них было, я как говорю, от людей начинают. Они прошли всю историю развития труда человечества.
Ребят, на службу можно.
Сельское хозяйство, потом, значит, животноводство, потом, значит, всякие столярные дела у них были, швейные, сапожные. Потом они стали делать кроватные углы, электродрели, инструменты разные. Первыми, кстати, в стране для оборонки делали. Вот. И самый у них был вот последний этап – это вот фотоаппараты ФЭД. Вот. Значит, причем немецкая была делегация, попросили пофотографировать. Разобрали, сфотографировали все детали, собрали, отдали хозяину. И вот таким образом, без всякой лицензии, стали... Немецкие аппараты, только назвали их ФЭДы, и выпускать, которые немцы до сих пор простить не могут, промышленный шпионаж, который учинили воспитанники Макаренко. Вот так. Кто хочет и кто имеет время, вот попробуй, пощупай.
Достойно истекло истину, блажите тя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исследния Бога Слово рушую, сущую Богородицу тя величаем.
Так что до следующей встречи.
Да, до следующей встречи. Вот.
Я тебе хотел показать тот аппарат, который ты здесь видел. Тот самый. Вот такие. Начинаем собирать другие, а потом через 4 секунды. Вот так.
В Советском Союзе тоже.
Это были первые скопленные страны. Кстати, во время войны все военные корреспонденты снимали 5 аппаратов. Немецкий был слишком дорого, но
парочка хорошая.
Лучше немецкий выяснить, даже температура. Нет, девочки делают. Кстати, почему они выбрали фотоаппарат? Нужна была работать для девочек. Когда девочек это 300, мало для девочек, когда вот так на мальчике. А тут много мелких деталей, а тут много. Да, это все было очень неплохо. Да, у них лучше были такие. Как говорил Макаренко, там дышит микрон.
Ну что, вы пока собираетесь? Вы пока собираетесь?
Да,
у нас там совещание у ректора. Ничего, не беспокойтесь. А,
ну, через, можно, да?
Через 10 минут
можно подать, да? Вот
вы пока общаетесь, разговариваете. Да, ребята сейчас делают чай. Так. Я пока у ректора что-то договорю, ладно, приду к вам. Ладно? Да, хорошо.
Так, давайте хотите, можно подчеркнуть. Я знал, что они, конечно, все эти альбомы сегодня посмотреть никак не смогут. Я думал, первый день последний раз встречаюсь. А потом иногда войду на что-то. Сразу подошел, показал. Это же материал нашей экспозиции музея, я помню, не знаю, хоть и маленький фотографий, но, кстати, вот я был колобанец, и вот он какой был.
А я на выпуске в институте слушал Колобалина.
Но. Ну, прекрасно. Мы с ним
его напутствие.
Прекрасно. Мы с ним много раз общались, вот. Встречались, общались.
Вот. Из Колобалина?
Об этом я расскажу.
Колобалина?
А? Да, с самим Колобалином. Вот, уже прилично. Вы знаете, вот больше всего такой эпизод запомнил.
Покажите, кстати, вы понимаете.
Так, вот. Колобалина. Вот он. Вот он здесь еще достаточно а молодой, это еще до войны. Вот, то есть вот.
А после войны?
А после войны здесь, Наташа, вот есть это самое. Его есть бюст, но здесь плохо видно. Да. Да. Наташа, есть у нас Колобалин после войны фотографии здесь?
А здесь?
Здесь нет. Нет. Это было еще до войны.
Слушайте, ну это можно, в общем, сделать, конечно, отдельный...
Здесь по Колобалину у нас прям стенд. Да?
Сейчас я скажу отдельную тему, отдельную книжку, это называется «Социальная режиссура Макаренко».
Да, да, конечно.
Режиссер. То, да, что вы рассказываете, да, это чистый, да, режиссер, да, вообще говоря.
А можете себе представить, после того, как русские...
С ума сойти. Вот все, что вы рассказывали, смотрите, сегодня
вот, меня вот, просто можете представить. Вот я долго думал, почему они первый поход, когда у них появились деньги заработанные, почему они не поехали к морю? Почему они поехали в Москву? И потом до меня дошло. Это же было, значит, через 2 года после того, как Крупская выступила и сказала, что надо с этим бороться. Он специально с оркестром прошел по Тверской, улице Горького, да, в сторону Кремля. Остановили все движение, и они шли со своим оркестром, как победители, к Кремлю. Вот так он ответил на Крупской, что с этим надо бороться. Вот. Знаете? Марш победитель. А после этого они еще дали огромный концерт. Тогда только открылся этот парк Горького на открытой стороне. Вот такой концерт дали. И оркестр, и прочие там. Так вот, понимаете, что делать? А уже после этого, он уже с ними предпочитал на юг ездить. А тут вот Москва. Вот у него внутри сидело, вот она его обидела. А вот он взял все. А им под ноги цветы бросали.
Нет, он просто гениально выживал вместе со своей, да, со своим делом, со своими.
Когда другие стрелялись, там, да, отравлялись, да, спивались.
А он
Во-первых, сам жил,
а во-вторых, режиссурой.
Да, и другим жить помогал. Да. Сотни людей да. он так
вытащил. А вот это то, что вы рассказали про то, как он там со свиньями и коровами вошел к этим заточками. Не, ну там каждый, вот каждый да. из его фокусов да. режиссуры, да. это да. гений. Да. Это
он, гений. Он же сам о себе говорил, я не педагог, я актер, понимаете?
Да, это гений, абсолютно.
Вот. Но это
на самом
сторона...
деле, вот этот портрет, вот, да,
но здесь, это, сторона, сторона его...
это портрет режиссера, вообще говоря.
Это вот диагноз.
Это, да, это режиссер. Причем я даже скажу, кто на него особенно похож в Москве. Это человек, который ведет студенческий театр МГУ. Он на него да. просто особенно похож.
А я, кстати,
это сегодняшний, да. сегодняшний режиссер. Сегодняшний режиссер. Главный,
Я смотрел там «Дракона», тогда да. еще 60-е
это
годы.
Театр, это театр
«Карьера Абдулы».
И вот этот вот Славутин, он с, да. практически с самого начала.
Тот, так вот,
который,
да.
тот, которого выселялись
да. будущего. Вы знаете, что, вот беда в чем? Что вот с одной стороны, его жена много сделала для того, чтобы его переиздавать, чтобы его популяризировать. Но она всеми силами старалась угодить на злобу дня конъюнктуре. И она как угодно меняла его тексты. Вот я им сегодня не сказал, в следующий раз скажу. Значит, у него есть там в одном из писем, он пишет, моя логика там железная, вот. А в издании, которое вышло, значит, еще при Хрущеве, значит, там было... Значит, нет, раньше еще. Моя логика – это логика сталинская.
Вот. Это она сделала?
Да, добавила Сталина.
Понятно.
А потом, когда Хрущев развенчал Сталина, она поменяла, моя логика – это ленинская логика. А когда добрались в архивах до этого письма, там нет ни Сталина, ни Ленина. Так вот, я хочу сказать, что вот это очень показывает, как образ Макаренко всячески причесывался под идеологические стереотипы и стандарты, лишь бы угодить. И делала она это нещадно. И больше всех. Я у Хелика спрашивал, кто самый главный вредитель по части текста? Конечно, говорит, вдова, конечно, Стахиевна. А кто, говорит, второй? А Гмурман. Так Гмурман был издателем пятитомника, семитомника, восьмитомника. Ух, как они там произвелись.
Поимели.
Да, да. Еще удивительно, что вот после всех этих операций, что еще, так сказать, Макаренко вообще, так сказать, как-то
не, котировался. Нет, вам надо какую-то серьезнейшую антологию о нем делать. Вот не вот это вот, то, что вот это.
Нет, ну вот Хилик-то он же это делает.
Нет, вам надо вот вам надо сделать это. Вот. А можете, знаете, что сделать?
Я могу рассказывать, но я пишу скучно.
Хорошо. Тогда вы понимаете, что вы можете сделать то, что вы рассказываете. Это называется аудиокнига. И это и есть то, что надо.
Это можно.
Сайт и аудиосайт. Фактически ваши рассказы по разным темам.
Нет, ну в общем, для этого мы снимаем.
Да. Это великолепно. Это потрясающе. Я сегодня в абсолютном... Вообще в восторге, потрясение.
Вот это же можно
ждать.
Аудиокнига и, собственно, сайт, страница, Жень, да, вот это страница у нас на сайте должна быть страница.
Смотрите, два дня назад мы были в одном
просто страница, вот, Женя, культурологический сайт, это культура вообще...
А какой у вас сайт?
Это воздушный замок, там многие, там и мультипликаторы, там Нарштейн, там музыканты.
Вот, я могу также и про Шацкого рассказать.
Очень хорошо.
Не меньше.
Вот,
вот. И про Иванова Игоря Петровича, так что. И такие же альбомы большие.
Да. Ну, в общем, вот про Макаренко это грандиозно просто. Ну, я еще кайфовала отдельно, как театровед. Потому что вы рассказывали режиссуру. Вы рассказывали такую режиссуру.
Ну, можно было про эту тему можно гораздо больше рассказать.
Я хочу.
Да. Хорошо рассказывать. Вот мне сегодня захотелось, собственно, вот эти две темы начать. Чтобы заинтересовать, это первая тема с отечеством связанных праздников, а вторая тема – это вот немножко православных отношений.
Блистательно. Вы, кстати, вы это очень хорошо делали. Я, просто...
ну, я думаю, что хотя бы те примеры, даже если кто-то из них не придет в следующий раз, они уже какую-то информацию получили.
Нет, ну я не знаю, как...
Чтобы
не
вот
знаю,
не
это
было
очень,
такого.
Это
потому
очень.
Что когда вы видите фотографию на Макаренко, у него звезда там, я говорю, обратите внимание, у него звезда перевернутая в тормашке. Вообще-то с точки зрения начальства сразу могло в этом смотреть... Человек, который педантично относился ко всяким элементам одежды, его ни разу не видели, что мы не знаете, чьи сапоги были. Вдруг звезда перевернула, потому что...
Это просто это что-то.
Это не мелочь.
Это не мелочь. Это принципиальное что-то.
Это похоже.
Идем, бродяга.
Это похоже на то, что после изнурительного перехода Чапаева, когда они все грохнулись спать и утром встали в грязных сапогах, Чапаев смотрит на Фурманова, а он как с иголочки, в начищенных сапогах.
Да, слушайте, ну грандиозно, я прям какой-то совершенно восхищение, и ничего этого не известно было всегда.
Куда чуть-чуть присядем? Я все-таки устал, конечно.
Это вы устали, да, а мы наоборот.
По инерции. Ну вы стойте, я присяду, а то у меня что-то дрожь в коленях появилась.
По инерции.
Вообще, колоссально. Это, конечно, бесценно.
А я все думал, вот сейчас начало вступление сделаю, потом сяду, и так и забыл, что он сидит. Вот.
Блеск, просто блеск.
А так вы по выходным дням будете приезжать? Или как?
А вот нет, у них вот как бы это вписалось в их расписание. Это на самом деле часы вот Алексея Юрьевича свои отдал по педагогике. Он их педагогику читает. Это просто его часы происходят.
Вы пока не знаете, в какие дни.
Нет, это, по-моему, это должно быть ровно через неделю в это же время, я так понимаю. Мне так кажется. Ну, наверное, я уточню сейчас, я даже не спрашиваю.
А, как до недели, да?
Наверное, надо сейчас уточнить.
Да. Вообще, физиономия у него мхатовская.
Да. Вы знаете, вот мне очень не нравится его физиономия, когда он усы сбрел вообще. И волосы самые, тут нету, самые последние.
Вообще лучше. А что там за день? Мне так понравилось.
Ну, вы знаете, этот фотографию профессионал делал потом. Причем, когда она пришла, ему передали, он сказал, передать ей, что я ее зарежу, не хочу фотографироваться. А потом как-то она сумела с ним найти, который у меня даже так хорошо посмотрел.
Это единственное,
это же снято на близком расстоянии.
Да, я так и не слышала.
Это он студенческий был, да?
Женька говорит абсолютно Рахманинов.
Торг как сырье.
А вот здесь я собирался сказать, и что-то меня удержало. Вы знаете, что вот эта вот фотография? Вот как раз вот после этой фотографии. Его вдруг призывают в армию, думаю, в ополчение. А он вот очки эти терял, он не мог двигаться без сторонней помощи. И его берут в ополчение в Киев. Вот. Значит, сколько он там месяцев пробовал, значит, есть две версии. Значит, одна версия официальная, что он полгода пробовал, а брат пишет, ерунда, я свои ранения помню, я был самое трудное ранение, 3 месяца пролежал в больнице в Киеве, и вот после ранения я к нему пришел. Он меня увидел, разрыдался, а он успел написать письмо родителям, значит, родственникам. Заберите меня отсюда, а то повешусь, там дедовщина была. И вот представляете, случайность, не случайность, но тоже вот Бог послал ему не кусочек сыра, а послал брата, который там же лечился. И как только он подлечился, он первым делом приходит к нему туда. Вот, и видит Антона, а тот несет какие-то там ведра с едой, огромные какие-то кирзовые сапоги, там фуражка какая-то не по размеру. Вот, и когда он меня разглядел, говорит, он бросился мне на шею и разрыдался. Так вот, значит, и могло получиться, что если бы брат не оказался вовремя, если бы не назначили эту самую перекомиссию, он бы действительно повесился. Вот в чем дело. Там так его дожали. Вот. А что делают мужики? А там же кто? В ополчении были. Во-первых, не молодые. Во-вторых, это рабочая крестьянская публика. Мат-перемат, пьянки, а они же не воюют. Я помню, когда Тео Сергеевич Завалишин, крупный такой инженер, строитель, главный специалист Кавского завода, муж Ильнар Самсон Кузнецова, его писатель, помогает, он там иногда встречался, и вот он как-то рассказал, а он был ординарцем у командующего фронта. Согласитесь, достаточно такая престижная. И он говорит, армия во время войны может быть чудесной. А в мирное время это ужасно. Так вот Макаренко, когда я читаю про его, так сказать, то, что он был в ополчении, вот я понимаю, чем там мужики могли там без работы томиться. И, конечно, а он вот на скрипке играл. Появляется скрипач, интеллигент, так сказать, ну вот они его начали доводить. И он был на грани повеситься, а вот брат вовремя за него вступился. Взятку вроде как там дал кому-то, чтобы быстрее комиссию назначили. Вот так вот. Вот так вот.
когда его все-таки, значит, комиссовали, его однокурсники успели сдать выпускные экзамены. У него специальное там решение было совета учебного, чтобы, значит, ему дали еще дополнительные 2 месяца, он подготовился и дал все на отличный золотой медаль получился.
Однокурсники в чем?
В Полтавском институте я начался. 3 года.
Тема института.
А, педагогический, учительский институт назывался, учительский. Но мечтал, он ведь не мечтал тогда быть педагогом. На что он тратил время каникул? Он ездил в Киев и работал в архивах, переписывал старинные документы. У него было несколько почерков, чуть не 16 раз, в том числе и церковнославянским он мог писать. Так вот, он переписывал старинные документы. Значит, с одной стороны, он зарабатывал денежку. Вот. Но да, молодежь в это время, много ли сидел в архивах, переписывал в это время каникулы? Я думаю, он, может, единственный такой был. Так вот, и он мечтал всю жизнь. А особенно в последний, вот когда он решил прекратить заниматься педагогикой, у него была последняя мечта написать 2 книги. Учебник по истории Древней Руси и роман. И в записных книжках у него уже было собрано много для этого материала. Проживи он еще лет 5-10, мы бы...
Но они целые, эти материалы, эти записные книжки?